Глава 20. Топси. Как-то утром, когда мисс Офелия была по своему обыкновению погружена в хозяйственные заботы, у лестницы раздался голос Сен-Клера. «Кузина, сойдите, пожалуйста, вниз. Я хочу кое-что показать вам». «Что такое?» — спросила мисс Офелия, спускаясь по ступенькам с шитьем в руках. «Я сделала одну покупку специально для вас. Вот смотрите». И с этими словами Сен-Клер подтолкнул к мисс Офелии маленькую негритянку лет 8-9. Такие чернушки редко встречаются даже среди негров. Она стояла, степенно сложив руки на животе, а глазами, поблескивающими словно бусинки, так и стреляла из угла в угол, дивясь чудесам, которыми изобиловала гостиная нового хозяина. Полуоткрытый рот ее сверкал двумя рядами ослепительно-белых зубов. На голове во все стороны торчало множество косичек. Личико выражало торжественно-печальную строгость, а сквозь нее проглядывали хитреца и живой ум. Всю одежду девочки составляла грязное рваное платье, сшитое из дерюшки. Она производила очень странное впечатление. «Настоящий чертенок», как выразилась потом мисс Офелия. «Агюстен, зачем вы ее привели ко мне?» — спросила эта почтенная леди, не скрывая своего крайнего неудовольствия. «Как зачем? Воспитайте ее, научите уму-разуму. Она очень забавная. Топси!» Сен-Клер свистнул девочке, точно собаке. «Ну-ка, спой нам песенку и спляши». Глазки-бусинки загорелись озорным огоньком, и чернушка запела пронзительным чистым голосом негритянскую песенку, отбивая такт руками и ногами, приплясывая, кружась, хлопая в ладоши, приседая, гортанно вскрикивая. И все это в том капризном ритме, которым отличаются мелодии ее народа. Прыжок, за ним другой, заключительный вопль, не уступающий своей протяжностью паровозному гудку. И плясунья замерла на месте, сложив руки и изобразив всем своим видом необычайное смирение, притворность которого изобличал только ее плутовской взгляд. Мисс Офелия не могла выговорить ни слова от неожиданности. Сен-Клер, чрезвычайно довольный ее растерянным видом, снова обратился к девочке. «Топси, вот твоя новая хозяйка. Слушайся ее во всем». «Да, хозяин», — проговорила Топси, все с тем же напускным смирением и озорно сверкнула глазами. «Будь примерной девочкой, Топси», — продолжал Сен-Клер. «Да, хозяин». И Топси снова сверкнула глазами, не разнимая скромно сложенных рук. «Агюстен, что это за выдумки?» — заговорила, наконец, мисс Офелия. «Ваш дом и так кишит этими сорванцами. От них буквально проходу нет. Утром выйдешь из комнаты, один спит за дверью, другой прикорнул на циновке, оглянешься, из-под стола торчит еще чья-то черная голова. Вечно виснут на перилах, кривляются, скалят зубы, на кухне катаются клубком по полу. Зачем же вы еще эту привели?» «Повторяю, Топси будет вашей воспитанницей. Вы столько говорите о том, как надлежит воспитывать негров, что я решил подарить вам это дитя природы. Испробуйте на ней свои силы. Наставьте ее на путь истинный». «Нет, нет, Боже, избави! С меня и так довольно хлопот. Узнаю истинную христианку. Вам и вам подобным ничего не стоит учредить благотворительное общество и заслать какого-нибудь несчастного миссионера на всю жизнь к дикарям. Но чтобы принять к себе в дом вот такую бедняжку, нет, на этого не способны, ведь они грязные, противные, и с ними слишком много возни». «Признаюсь, Агюстен, эта мысль не пришла мне в голову», — сказала мисс Офелия, сразу смягчившись. «Тут хватит работы достойной миссионеры». И она поглядела на девочку несколько более благосклонно. Сен-Клер знал, чем взять кузину. Мисс Офелия никогда не уклонялась от выполнения своего долга. «Хорошо», — сказала она. «Хотя я все-таки не понимаю, зачем вам понадобилось покупать эту девочку? У вас в доме столько негритят, что все мои силы и умения могли бы полностью уйти на них. — Кузина, — сказал Сен-Клер, отводя мисс Офелию в сторону, — простите меня за глупую болтовню. Когда имеешь дело с таким добрым человеком, как вы, она совершенно неуместна. Слушайте, как это было. Эта девочка жила у двоих пьянчуг, хозяев одного низкопробного трактира, мимо которого я прохожу чуть ли не ежедневно. Они избивали ее, и мне надоело слушать эти вопли. Девочка очень забавная и, по-видимому, смышленая. Над ней стоит потрудиться. И вот я решил купить ее и преподнести вам. Пусть пройдет вашу суровую школу. Посмотрим, что из этого получится. Я, как воспитатель, полная бездарность, но мне хочется, чтобы вы занялись ею. — Что могу, сделаю, — сказала мисс Офелия, и подошла к своей новой подданной с величайшей осторожностью. Точно это был паук, но такой, который вполне заслуживал доброго отношения к себе. Она ужасно грязная и, кажется, полуголая. Пойдите с ней вниз. Пусть ее там вымоют и переоденут. Мисс Офелия и Топси отправилась на кухню. «Мало мистеру Сен-Клеру своих негритят», — сказала Дина, весьма недружелюбно разглядывая новое приобретение хозяина. «Не позволи ей вертеться тут у меня под ногами». «Хи!» — брезгливо поморщились Роза и Джейн. «От такой надо держаться подальше. И зачем она черномазая понадобилась мистеру Сен-Клеру?» «Но вы там потише!» — прикрикнула на них Дина, принявшая последние слова на свой счет. Воображаете себя белыми, а на самом деле ни то, ни сё. По мне лучше что-нибудь одно, или белое, или черное. Мисс Офелия поняла, что на кухне никто не станет купать и одевать новую обитательницу дома, и взяла за это сама, с помощью недовольно фыркающей Джейн. Мы не будем оскорблять слух нашего читателя, описывая ему, до чего можно довести ребенка, если не следить за ним. Да, откровенно говоря, в нашем мире миллионы живут в таких условиях, что нервы их ближних не вынесут даже самого приблизительного описания этого. Но мисс Офелия была женщина твердая, решительная, и она собственноручно, с героической выдержкой, приступила к малоприятной процедуре омовения Топси. Хотя, следует признаться, вид у нее был при этом недовольный, ибо на большее, чем героическая выдержка, ее не хватало. Впрочем, когда она увидела на плечах и на спине у девочки рубцы и шрамы, неизгладимые следы той воспитательной системы, которая к ней применялась, сердце у нашей героини дрогнуло от жалости. «Вот полюбуйтесь, — сказала Джейн, — наверное, по заслугам получала. Наплачемся мы с ней. Глаза бы мои не глядели на эту шельму. И зачем только хозяин купил такую?» А шельма со смиренным скорбным видом слушала все, что о ней говорили, и только украдкой поглядывала на сережки Джейн. Наконец туалет был закончен. Топси одели в хорошее платье, волосы ей коротко подстригли, и мисс Офелия с удовлетворением сказала, что вот теперь этот чертенок приобрел более или менее христианский облик. А в голове у нее уже зрели планы, как приняться за воспитание девочки. Усевшись перед ней, она приступила к расспросам. «Сколько тебе лет, Топси?» «Не знаю, мисс», — ответила чернушка, сверкнув зубами. «Не знаешь? Разве тебе никогда этого не говорили? А кто была твоя мать?» «Матери не было», — не переставая улыбаться, ответила девочка. «Не было? Как же это так? Где ты родилась?» «А я не родилась», — упорствовала Топси и скорчила такую гримасу, что всякая другая женщина приняла бы это странное существо за дьявольское отродье. Но мисс Офелию с ее крепкими нервами, здравым смыслом и деловитостью, не так-то легко было сбить с толку. «Нельзя так отвечать, дитя мое», — строго сказала она. «Я не шучу с тобой. Но говори, где ты родилась? Кто были твои отец и мать?» «Я нигде не родилась», — еще более решительно повторила Топси. «Матери не было, отца не было, никого не было. Жила я у работорговца вместе с другими ребятами, а тетушка Сью за нами присматривала». Девочка, по-видимому, говорила искренне, и Джейн, рассмеявшись, подтвердила ее слова. «Да вы разве не знаете, мисс? Торговцы скупают их по дешевке совсем маленькими, а потом продают на рынке. А у последних своих хозяев ты долго жила? Не знаю, мисс. Но все-таки год или больше? Не знаю, мисс. Да что вы ее спрашиваете, мисс Фелли? Эти негритята понятия ни о чем не имеют, — сказала Джейн. Спросите их, который час, не знают. Какой у нас год, не знают. Сколько им самим лет, тоже не знают. Топси, а тебе рассказывали о Боге?» Девочка бросила на нее недоуменный взгляд и улыбнулась. «Ты знаешь, кто тебя сотворил?» «Меня никто не сотворил», — фыркнув, ответила Топси. Слова мисс Офелии, видимо, показались ей очень забавными, так как она добавила, озорно прищурив глаза. «Меня никто не сотворил. Я сама выросла». Мисс Офелия решила перевести разговор на более практическую тему. «А шить ты умеешь?» «Нет, мисс». «А что ты умеешь делать? Чем ты занималась у своих хозяев?» «Воду носила, посуду мыла, ножи чистила, гостям прислуживала». «А хозяева были добрые?» «Ничего, добрые», — сказала девочка и с хитрецой посмотрела на мисс Офелию. Мисс Офелия поднялась, решив прекратить эту маловразумительную беседу. Сен-Клер стоял сзади, облокотившись на спинку ее кресла. «Как видите, кузина, почва совершенно девственная. Вам есть к чему приложить силы». Воспитательные методы мисс Офелии, как и вообще все ее воззрения на жизнь, отличались четкостью и были в полном согласии с обычаями, которые господствовали в Новой Англии еще 100 лет назад, а теперь сохранились только в самых захолустных, нетронутых цивилизацией местах, где нет железных дорог. В сжатом виде они излагались так. Учите детей прежде всего слушаться старших. Учите их молитвам, рукоделию и грамоте. За каждое лживое слово — розги. И хотя в новом свете науки такие воспитательные методы считаются давно устаревшими, вряд ли кто осмелится оспаривать тот факт, что наши бабушки сумели воспитать весьма порядочных мужчин и женщин, и это вспомнят и подтвердят многие из нас. Как бы там ни было, мисс Офелия, не знавшая никаких других методов, принялась за воспитание своей язычницы с тем усердием, на какое она была способна. В семье так и решили, что новая негритянка поступила в полное распоряжение кузины, и поскольку на кухне к Топси относились пренебрежительно, мисс Офелия ограничила сферу ее деятельности своей комнатой. До сих пор она сама стелила постель, сама подметала пол, отказываясь от услуг горничных. А теперь, пойдя на самопожертвование, размах которого оценят многие из наших читательниц, решила обучить этой премудрости Топси. Ха, будь проклят тот день! Если в вашем жизненном опыте было что-нибудь подобное, вы поймете всю жертвенность мисс Офелии. На следующее же утро она привела девочку в свои покои и стала посвящать ее в сложные тайны нового для нее искусства. И вот Топси, умытая, без косичек, бывших некогда радостью ее жизни, в чистом платьице, туго на крахмаленном переднике, с торжественно печальной физиономией, точно на похоронах, стоит перед мисс Офелией, почтительно выслушивая ее наставление. «Итак, Топси, сейчас я научу тебя стелить постель. Я люблю, чтобы она была послана аккуратно. Пожалуйста, запомни, как это делается». «Хорошо, мисс», — сказала Топси с глубоким вздохом и устремила на мисс Офелию скорбный взгляд. «Смотри, Топси, вот это рубец простыни. Вот это ее лицо, это изнанка. Запомнишь?
Запомню, мисс.
И Топси снова испустила вздох. Хорошо. Простыню надо стлать поверх валика для подушки. Вот так. И подтыкать ее под матрац. Только ровно, чтобы нигде не было ни морщинки. Видишь, как я делаю?
Вижу, мисс,
— ответила Топси, внимательно следя за движениями своей наставницы. А под одеяльник будешь стелить узким рубцом к ногам и тоже подоткнешь с этого конца, — продолжала мисс Офелия. Видишь?
Вижу, мисс, — повторила Топси.
Увы, мисс Офелия, поглощенная своим делом, не замечала того, что происходит у нее за спиной. А между тем юная ученица, улучив минутку, схватила со стола пару перчаток и ленту, ловко запихала все это в рукав и, как ни в чем не бывало, опять смиренно сложила ручки. «Ну, Топси, теперь ты сама постели», — сказала мисс Офелия и, сняв простыни с кровати, села в кресло. Топси серьезнейшим видом проделала все, что от нее требовалось. Постелила простыню под одеяльник, разгладила на них каждую морщинку и проявила при этом такую сосредоточенность и ловкость, что наставница осталась весьма довольна успехами своей ученицы. Дело уже подходило к концу, как вдруг из рукава Топси высунулся кончик ленты. Мисс Офелия тотчас же углядела его и ринулась к преступнице. «Это что такое? Ах ты, дрянная испорченная девчонка! Ленту украла!» Ленту извлекли из рукава, но Топси, нисколько не смутившись этим, уставилась на нее с неподдельным изумлением. «Ох, да ведь это ваша лента, мисс Фелли! Как же она попала ко мне в рукав?» «Топси! Не смей лгать, ты украла ее, бессовестная!» «Да что вы, мисс, я эту ленту только сию минуточку увидела!» «Топси», — сказала мисс Офелия, — «ты разве не знаешь, что лгать грешно?» «Я никогда не лгу, мисс Фелли», — с достоинством возразила Топси. «Я вам чистую правду говорю».
«Смотри, Топси, дождешься ты порки. Парите меня хоть с утра до вечера, мисс Фелли. Я все равно ничего другого не могу сказать».
Топси захныкала.
«Видом не видала вашей ленты, и как только она ко мне попала! Мисс Фелли, вы, наверное, забыли ее на кровати, она завалилась между простынями, а оттуда прямо ко мне в рукав».
Мисс Офелию так возмутила эта наглая ложь, что она схватила Топси за плечи и начала трясти ее, что было сил. Из другого рукава выпали перчатки. «Ага!» — крикнула мисс Офелия. «Будешь теперь отпираться!» Топси призналась, что стащила перчатки, но кражу ленты продолжала упорно отрицать. «Слушай, дитя мое», — сказала мисс Офелия, «если ты во всем чистосердечно покаешься, я не буду тебя сечь». Топси призналась в краже ленты и перчаток и заверила хозяйку в своем раскаянии. «Ну хорошо, теперь скажи, ты, наверное, еще что-нибудь украла? Ведь вчера я позволила тебе бегать по всему дому. Признавайся, да или нет? Сечь я тебя не буду».
«Ох, мисс Фелли, я стащила у мисс Евы красные камешки, которые она носит на шее».
«Вот гадкая девчонка, еще что? Еще сережки у Розы красные. Сию же минуту принеси все сюда».
«Ох, мисс Фелли, не могу. Я их сожгла».
«Сожгла?
Лжешь! Принеси их, или я тебя высеку!»
Топси плакала, стонала и клялась, что не может принести ни сережек, ни ожерелья.
«Я сожгла их! Сожгла!» — твердила она.
«Зачем же ты это сделала?» — спросила мисс Офелия.
«Я нехорошая, гадкая, я просто не могу удержаться!»
В эту минуту в комнате появилась ничего не подозревающая Ева. На шее у нее было коралловое ожерелье. «Ева, «Где ты его взяла?» — воскликнула мисс Офелия. «Как где?» «Я весь день в нем хожу», — ответила Ева. «А вчера?» «И вчера тоже». «И что смешнее всего, тетушка, я забыла его снять вечером, и так всю ночь в нем и проспала». Мисс Офелия была совершенно сбита с толку, тем более что тут, как нарочно, в комнату вошла Роза, неся на голове полную корзину выглаженного белья и потряхивая красными коралловыми сережками. «Просто не знаю, что мне делать с этим ребенком!» — в отчаянии воскликнула мисс Офелия. «Топси, зачем же ты солгала? Вы же сами велели мне покаяться, мисс Фелли. А мне больше не в чем было каяться», — ответила Топси, утирая кулаками глаза. «Неужели же я добивалась от тебя признания в том, что ты не повинна?» — воскликнула мисс Офелия. «Это такая же ложь!» «Ох, мисс, неужели ложь?» — изумилась Топси. «Дождетесь вы от нее правды, от этой шельмы», — сказала Роза, негодующе глядя на Топси. «На месте хозяина я бы ее в кровь излупила. Попала бы ей от меня». «Нет, Роза!» — воскликнула Ева, умевшая иногда говорить повелительным тоном. «Замолчи! Я не могу этого слышать!» «Мисс Ева, вы такая добрая! Где вам знать, как обращаться с неграми? Бить и бить их надо, только и всего!» «Роза!» — сказала Ева. «Чтоб ты не смела больше это повторять!» И глаза у нее вспыхнули, щеки порозовели. Роза мгновенно присмирела. Сразу видно, что в мисс Еве отцовская кровь. «Будто не ее слышу, а мистера Сен-Клера», — сказала она и вышла из комнаты. Ева не сводила глаз Топси. Друг против друга стояли два ребенка, представители двух полярных слоев общества. Белокурая, утонченного воспитания, полное благородство девочка с голубыми глазами, с одухотворенным челом, и ее ближняя, чернушка, хитрая, пронырливая, рыболепная и умненькая. Каждая из них представляла свою расу. Первая — англосаксонскую, с вековой культурой, привыкшую властвовать, славящуюся высоким физическим и моральным уровнем. Вторая — африканскую, знавшую лишь вековое угнетение, покорность, невежество, труд и пороки. Может, статься, подобные мысли шевелились в мозгу Евы. Но мысль ребенка не ясна, она ближе к инстинкту. И благородную натуру этой девочки часто тревожили какие-то смутные порывы, не находившие себе выражения в словах. Когда мисс Офелия разразилась попреками по адресу этой дрянной Топси, Ева смутилась, опечалилась и все же ласково заговорила с преступницей. «Топси, бедняжка, зачем ты воруешь? У тебя теперь все будет, что нужно. Да я лучше подарю тебе любую свою вещь, лишь бы ты ее не воровала». Это было первое доброе слово, которое девочка услышала за всю свою жизнь. Ласковый голос Евы тронул сердце маленькой дикарки, и в ее круглых черных глазках блеснуло что-то похожее на слезу. Но она тут же фыркнула и показала зубы в своей обычной усмешке. Да, ухо, которое привыкло к одним попрекам и брани, с трудом воспринимает ласку. Слова Евы показались Топси непонятными и смешными. Она не поверила им. Что было делать с Топси? Мисс Офелия стала в тупик. Ее прежние навыки оказались здесь непригодными. Она решила обдумать как следует свои дальнейшие шаги. И чтобы выиграть время, заперла Топси в темный чулан, веря в благотворное влияние такового на детскую натуру. «Просто не знаю, как мне быть», — призналась она Сен-Клеру. «Без розок с этой девочкой не справишься. Ну что ж, секите ее, сколько вашей душе угодно. Я даю вам полную свободу действий в этом отношении». «Детей необходимо сечь», — продолжала мисс Офелия. «Я что-то не слышала, чтобы кого-нибудь воспитали без розок». «Правильно», — согласился Сен-Клер. «Поступайте, как найдете нужным. Только имейте в виду вот что. Эту девочку били кочергой, лопатой, к каминными щипцами, всем, что попадалось под руку. И поскольку она привыкла к такому обращению, вам придется применять к ней особенно сильные меры воздействия. Тогда что же мне делать? Это вопрос серьезный, — сказал Сен-Клер. И я предпочел бы, чтобы вы сами на него ответили. Что делать с человеческим существом, которое слушается только розги, да и то не всегда? Здесь это в порядке вещей. Просто не знаю, как к ней подступиться. Впервые в жизни вижу такого ребенка. Такие дети здесь у нас не редкость. И дети, и взрослые. Как же с ними быть? Понятия не имею, сказала мисс Офелия. Я тоже. Случаи беспримерно жестокого обращения, надругательств, о которых кое-когда все-таки пишут в газетах, например, история Спрю, откуда они проистекают? Чаще всего это объясняется тем, что постепенно ожесточаются обе стороны. Все больше и больше черствеет хозяин, все труднее становится пронять слугу. Брань и порка все равно, что опий. По мере того, как восприимчивость к нему притупляется, дозу надо увеличивать. Мне стало ясно это с первых дней моих на плантации, и я решил не ступать на этот путь, ибо как знать, где ты остановишься? Я решил оградить себя от такого падения. И вот в результате слуги мои отбились от рук, точно избалованные дети. Но и для них, и для меня лучше это, чем потерять человеческий облик. Вы не раз говорили о нашей ответственности за воспитание негров, кузина, и мне захотелось, чтобы вы хотя бы попробовали воспитать этого ребенка, одного из тысяч других, которые живут среди нас. «Таких детей порождает рабство», — сказала мисс Офелия. «Да, я это знаю, но они существуют, и с ними надо что-то делать. Хорошо, я постараюсь выполнить свой долг и не пожалею на это сил». Мисс Офелия взяла за Топси всерьез, назначила определенные часы для занятий с ней и прежде всего стала обучать ее чтению и шитью. Первое далось Топси без всякого труда. Она выучила буквы мгновенно, точно по волшебству, и вскоре могла читать легкие книжки. Но с рукоделием дело обстояло хуже. Проворная, как кошка, вертлявая, как обезьянка, девочка не могла примириться с этим занятием. Она ломала иголки, швыряла их из-под тишка за окно, втыкала в щели. Она путала, рвала, пачкала нитки, незаметным броском закидывала катушку куда-нибудь с глаз долой. Движения у нее были быстрые, как у фокусника, физиономия совершенно невозмутимая. И хотя мисс Офелия прекрасно понимала, что подобные несчастья не могут сыпаться одно за другим, поймать свою воспитанницу на месте преступления ей не удавалось. Вскоре Топси стала заметной фигурой в доме. Ее талант ко всякого рода шутовству, передразниванию, кривлянью был неистощим. Она плясала, кувыркалась, пела, насвистывала, прекрасно подражала любому звуку. Все дети, в том числе и Ева, которая завораживала этот бесенок, как сверкающая чешуйками змея завораживает голубку, бегали за Топси по пятам, когда она была свободна от занятий, и взирали на ее проделки, открыв рот от изумления и восторга. Мисс Офелии не нравилось, что Ева проводит столько времени в обществе Топси, и она не раз просила Сен-Клера положить этому конец. «Вздор!» — говорил Сен-Клер. «Не беспокойтесь за Еву. Дружба с Топси принесет ей только пользу. Но Топси такая испорченная. Неужели вы не боитесь, что Ева наберется от нее дурного? Топси может испортить кого угодно, только не Еву. Дурное скатывается с Евы, как роса с капустного листа. Вы в этом уверен? Я бы не позволила своим детям играть с Топси». «Ничего, пусть играет», — успокаивал ее Сен-Клер. «Ева давно могла бы испортиться». А ведь пока что этого незаметно. Первое время слуги рангом повыше посматривали на Топси весьма пренебрежительно. Но им пришлось переменить свое отношение к ней. Мало-помалу обнаружилось, что с теми, кто обижал ее, неминуемо приключались разные беды. То исчезнут серьги или другая любимая безделушка, то вдруг какое-нибудь платье окажется в таком виде, что его больше и надеть нельзя, то кто-нибудь нежданно-негаданно споткнется, а ведро с кипятком или попадет во всем параде под струю помоев, выплеснутых откуда-то сверху. Расследование всех этих несчастных случаев оканчивались ничем, виновник не находился. Топси каждый раз вызывали на домашнее судилище, но она выдерживала допрос с непоколебимой серьезностью и разыгрывала полную невинность. Все знали, чьих рук эти дела, а прямых улик не было, и чувство справедливости не позволяло мисс Офелии наказывать Топси. Проказы эти приурочивались так, что виновница их всегда выходила сухой из воды. Например, расплата с горничными Розой и Джейн происходило в те дни, когда они были в немилости у хозяйки, что случалось довольно часто, и не могли рассчитывать на сочувствие с ее стороны. Короче говоря, Топси сумела внушить всем в доме, что с ней лучше не связываться, и в конце концов ее оставили в покое. Работа так и горела у девочки в руках, и все, чему ее учили, она схватывала с поразительной быстротой. После нескольких уроков Топси так наловчилась убирать комнату мисс Офелии, что даже эта требовательная леди не находила к чему придраться. При желании, которое, кстати сказать, появлялось у Топси нечасто, она, как никто другой, могла застелить кровать покрывалом, взбить подушки, смести пыль с мебели, прибрать комнату. Но если мисс Офелия, понаблюдав за своей воспитанницей дня 3-4, наивно предполагала, что уборка стала, наконец, для Топси привычным делом и оставляла ее без присмотра, в комнате начиналось нечто невообразимое. Вместо того, чтобы стелить постель, Топси зарывалась своей курчавой головой в подушки, предварительно сняв с них наволочки, вылезала вся в пуху и в перьях, взбиралась на столбики кровати и свешивалась оттуда вверх тормашками, размахивала простынями, наряжала валик в ночную сорочку своей хозяйки и разыгрывала с ним всевозможные представления, строя себе в зеркале рожи, напевая и насвистывая, короче говоря, поднимала Содом, по выражению мисс Офелии. Однажды мисс Офелия оставила комод незапертым, забывчивость совершенно ей не свойственная, и, вернувшись, застала Топси в ту минуту, когда та кривлялась перед зеркалом, накрутив на голову красную индийскую шаль. «Топси!» — воскликнула мисс Офелия, доведенная до отчаяния проказами девочки. «Почему ты так безобразно себя ведешь?» «Не знаю, мисс, должно быть потому, что я гадкая девчонка». «Что же мне с тобой делать, Топси?» «Да высечь, конечно. Прежняя хозяйка постоянно меня секла. Я только после порки и могу работать». «Но, Топси, мне вовсе не хочется тебя сечь. Ты и без того можешь прекрасно все делать. Но скажи, почему ты отлыниваешь от работы?» «Ох, мисс, да я привыкла к порке. Мне она только на пользу». Мисс Офелия пробовала и это средство себе на горе. Топси кричала, стонала, умоляла о пощаде, а через полчаса, усевшись на балконные перила и окружив себя толпой, восхищенно взиравшей на нее мелюзги, говорила презрительным тоном. «Разве это порка? Да мисс Фелли и комара не убьет. Вот мой старый хозяин порол так порол, кожу клочьями с меня сдирал». Топси любила похваляться своими грехами и преступлениями, видимо, думая, что они придают ей особый вес. «Негры, негры!» — говорила она, собравшаяся вокруг нее детворе. «Все вы грешники, да-да! Все поголовно, белые тоже грешники, так мисс Фелли говорит. Но куда им до негров? А самая большая грешница — я. Вам со мной и вовсе не сравняться. Я такая дрянь, меня ничем не исправишь. Какой я только брани не слышала от своей прежней хозяйки! Хуже меня никого нет на всем белом свете!» С этими словами Топси кувыркалась через голову, ловко взбираясь по перилам еще выше, и, сидя там, охорашивалась, весьма довольная собой. По воскресеньям мисс Офелия учила Топси катехизису. Память у девочки была прекрасная. Она с легкостью повторяла за своей учительницей целые фразы, приводя ее этим в восторг. «Неужели ей нужно заучивать наизусть катехизис?» — спросил однажды Сен-Клер. «Зачем? Кроме пользы это ничего не принесет. Детям полагается учить катехизис», — ответила мисс Офелия. «Даже если они не понимают в нем ни слова. Вначале не понимают. Зато когда вырастут, вникнут во все как следует». «А я так до сих пор не вник», — признался Сен-Клер. «Хотя в свое время вы потратили немало труда, чтобы вбить мне в голову эту премудрость. Вы были такой понятливый, Агюстен. Я возлагала на вас большие надежды», — сказала мисс Офелия. «А теперь не возлагаете?» — спросил Сен-Клер. «Если бы вы остались таким же, каким радовали меня в детстве, Агюстен, да, это было бы неплохо, кузина», — согласился Сен-Клер. «Ну что ж, продолжайте учить Топси, может, добьетесь от нее успехов». Топси, которая, скромно сложив руки, стояла во время их разговора, точно черная статуэтка, начала по знаку мисс Офелии. «Прародители наши, нарушившие волю Господа, забыли место, предназначенное им Богом!» Топси сверкнула глазами и вопросительно уставилась на мисс Офелию. «Ну что ты, Топси? А где это место, миссис? В Кентукки?» «Какое место? Которое они забыли. Я слышала, как хозяин говорил, что мы все из одного места, из Кентукки». Сен-Клер рассмеялся. «Вы ей побольше растолковываете, а то она, сам не знаю, до чего додумается, — сказал он, — решит, что речь тут идет об эмиграции». «Ах, будет вам, Агюстен! — воскликнула мисс Офелия. — Если вы не перестанете хохотать, я ничего не смогу с ней сделать. Больше не стану вам мешать, даю честное слово». Сен-Клер ушел с газетой в гостиную и там дождался, пока Топси кончит декламировать. Уроки эти проходили весьма успешно, если не считать тех случаев, когда Топси перевирала какие-нибудь важные слова и упорствовала в своей ошибке, не внемля попыткам мисс Офелии исправить ее. Сен-Клеру эти ошибки доставляли огромное удовольствие. Он призывал к себе Топси, когда ему хотелось позабавиться, и, забыв все свои обещания, заставлял девочку повторять самые исковерканные места из ее уроков, вопреки протестам мисс Офелии. «Ну что я с ней поделаю, если вы не перестанете так вести себя, Агюстен?» — повторяла она. «Да, действительно, это никуда не годится. Больше не буду. Но разве не смешно слушать, когда эта обезьянка коверкает непонятные ей длинные слова? Вы ее сбиваете с толку. Ну и что же, ей все равно, что это слово, что другое. Вы хотели, чтобы я воспитала ее как следует? И не забывайте, она разумное существо. Не употребляйте во зло вашего влияния». «О горе, горе, вы правы, кузина. Но мне остается сказать о себе словами Топси. Я ужасная дрянь». Воспитание Топси продолжалось около 2 лет. Мисс Офелия не знала с ней ни минуты покоя. И под конец даже привыкла к этим мучениям, как привыкают к невралгии или мигрени. Что касается Сен-Клера, то он забавлялся Топси. Точно это был попугай или собачка. Впав в немилость за свои проделки, она пряталась за его стулом, и он всякий раз выручал ее из беды. На деньги, которые время от времени перепадали Топси от хозяина, она покупала орехово-леденцов и щедрой рукой одаривала ими всех негритят в доме. Ибо в чем другом, а в скаридности упрекать эту девочку не приходилось. Сердце у нее было доброе, а озорство служило ей только средством самозащиты. «Мы ввели Топси в наш кардебалет, и теперь она время от времени будет появляться на сцене рядом с прочими действующими лицами.